Добрый вечер, это Михаил Лобковский, программа «О взрослом о взрослых». Ну, сегодня, можно сказать, первый день без склероза, я сознание вернулось, я вспомнил, наконец, вовремя, что последняя суббота месяца, а то я пару раз забывал об этом. Так вот, сегодня последняя суббота месяца, вы задаете вопросы, касающиеся семейного права, отношений между супругами, касающиеся детей, касающиеся отношений между мужчинами и женщинами, вообще всего, что вас волнует. Я на них пытаюсь ответить. Телефон 363-3659, смс 970-45-45, код 985.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.
Напоминаю, что сегодня вечер вопросов и ответов. Телефон 363-3659, смс 970-45-45, код 985. Ну, вот что у нас, как сказать, поступило. Поступило на наш монитор от Галины. Михаил, сколько может длиться период хандры между разрывами двухлетних отношений с мужчиной и выздоровлением от неудачи? Месяц, полгода, год. Галина, ну, у нас не игра «Кто хочет стать миллионером». Наверное, это все индивидуально. И такой сам по себе вопрос неправомерный, потому что есть, скажем, шкала стрессов, где смерть близкого человека принята за 100%, развод составляет 75%. Циничные психиатры посчитали, что даже после смерти близкого человека человек может восстанавливаться около 2 лет. Ну, соответственно, можно посчитать, сколько после развода. Но это все пустые цифры, как средняя температура по больнице в 36,6. Потому что каждый переживает по-своему в силу и самих отношений, и своих психологических особенностей. Елена, добрый вечер.
Здравствуйте, Михаил Александрович.
Здравствуйте.
Я хотела задать вопрос про ребенка. Моему ребенку 5 лет. И иногда он проявляет агрессию. Я знаю причину этой агрессии.
Какая?
Ребенок наблюдал вспышки агрессии моего бывшего мужа. И, к сожалению, сейчас он тоже их наблюдает, так как по материальным причинам сейчас мы вот находимся в одной квартире.
Так.
До сих пор. Раньше отец наносил мне побои на глазах у ребенка. А теперь бывший муж иногда ломает какие-то вещи, швыряется предметами. И сын иногда может побить игрушки, изредка меня толкнуть или замахнуться на меня. И ребенок сам говорит, вот папа меня пугал, и я стал плохо себя вести. И вот у меня 2 вопроса. Первое. Нужно ли, так сказать, кровь из носу срочно разъезжаться?
Риторический вопрос, Елена, дальше.
И второй вопрос. Нужно ли пытаться ограничить общение отца с ребенком?
Это вы кого будете в квартире запирать, отца или ребенка? В комнате, я бы сказал.
Нет, ну, я рассчитываю, я имею в виду, когда мы разъедемся, потому что я все-таки надеюсь на то, что рано или поздно жилищный вопрос разрешится.
Вы даже можете, наверное, прав лишить, если вас избивали на глазах ребенка. Дело не в этом. Вы сначала первые проблемы решите, разъедьтесь с вашим бывшим мужем. Хотя бы это сделайте. Лена из Нью-Йорка спрашивает. Михаил, обращаясь ли к вам родители по поводу употребления их детьми наркотиков, много ли таких? Лена обращается, конечно. Я не считал, много или мало. Кстати, не так много. Но я запомнил один случай, который произошел несколько лет назад, когда родители привели школьника, 11-классника, такого начинающего наркомана, 16 лет ему было. А консультации, как вы понимаете, платные. И когда зашла речь о том, что с ребенком надо дальше работать, я родителей сказал, вы идите погуляйте, а мы с ним поговорим. Мы с ним поговорили, я сказал, сынок, хочешь ходить дальше, ищи деньги. От родителей я деньги не возьму, поэтому говорит, у меня нет денег, я школьник. И я говорю, ну, это твои проблемы. Найдешь деньги, приходи. Он пришел месяца через 3. Он подрабатывал, собирал бутылки. В общем, деньги он нашел. И поэтому у нас все получилось. Почему я об этом вспомнил? Потому что обычная история, когда кто-то приводит наркомана к психологу или к наркологу, она не очень эффективна, эта история, потому что у самого наркомана нет мотивации. Это очень редкий случай, когда человек осознает, что у него есть проблема там, с наркотиком или с алкоголем, и сам идет лечиться. А когда приводят родители, это обычно такая долгоиграющая история, а со взрослыми еще, как правило, и абсолютно неэффективные. Вот один раз удалось так сделать, и ребенок сам, видимо, решил себе помочь и сам заработал на себя же деньги. Молодец. Ирина, добрый вечер.
Добрый.
Ирина, выключите, пожалуйста, приемник. Алло, алло.
Да-да-да,
Выключили.
Скажите, пожалуйста, сегодня с формальной точки зрения, как обстоит законодательно? У меня вопрос с возможностью развестись, если один из супругов желает это сделать, второй нет, дети совершеннолетние уже.
А что вас интересует в этой ситуации?
То есть вот тот, который желает, он может просто обратиться в ЗАГС с таким...
Нет, в ЗАГС уже не может.
Будет достаточно?
В мировой суд.
Только в суд.
Да.
Для этого не обязательно же присутствие вот этого нежелающего супруга?
Нет, не обязательно. Просто удовольствие немножко подзатянется. Но оно в любом случае затянется, если другая сторона не желает.
Ну, он, мне, допустим, не чинит какого-то активного противодействия, но он как-то
ну и не способствует
заниматься.
Нет, одно дело, когда человек не хочет заниматься разводом, а другое дело, когда он не хочет разводиться. Это разные немного вещи. Вообще, можно не присутствовать второй стороне в суде, достаточно у нотариуса взять типовую бумагу, в которой написано «Прошу рассмотреть судебное заседание в мое отсутствие, с иском ознакомлен, имущественных претензий нет». Но когда человек не хочет, то обычно до трех судебных заседаний на третьем разводит. Здравствуйте. Пишет нам Маша, 25 лет. Страху общения и социофобии обычно сопутствуют навязчивые состояния, навязчивые страхи, что с тобой даже не поговорили, а ты уже неприятен. Головой все понимаешь, внутри, как внушение, сидит это ощущение, что люди не примут, или ты их как-то отяготишь. Посоветуйте, какой вид психотерапии направлен на эти проблемы. Маша, если мы говорим о фобиях, то только психиатр. И есть разница между страхами и фобиями. Принципиально, я сейчас не буду на это тратить время. Вы задали вопрос, я на него достаточно коротко, но понятно отвечаю. Психиатр, или, как он приятнее называется, психоневролог. Так, Лиза из Москвы спрашивает про влияние знаков зодиаков на отношения. Это не ко мне, Лиза. Валентина из Петербурга. Раскройте, пожалуйста, конкретнее, что вы подразумеваете под самодостаточностью в отношениях. Нужен ли самодостаточному человеку кто-то? Да, Валентин, тут еще шутка была несколько месяцев назад у нас в передаче, как один человек написал, как найти свою половинку цельному человеку. Вы знаете, если вы самодостаточен, и вы можете про себя говорить, потому что разные самодостаточные люди по-разному относятся к потребности иметь рядом близкого человека. Надо понимать, в чем разница. Когда вы не самодостаточны, то вы не то что хотите иметь близкого человека, а вы его используете за счет своей самодостаточности. Он является там вашей второй рукой, ногой, костылем и так далее. И эти использования, они ведут к еще большему одиночеству и провокации еще большего ощущения несамодостаточности, занижения самооценки, комплексов и так далее. Когда человек самодостаточен, то есть он сам с собой хорошо уживается, спокойно переносит одиночество, ни за кого не цепляется, то у него появляется шанс, чтобы рядом с ним был человек такой же, как он. И это абсолютно здоровые и равные отношения. Так вопрос не стоит, что если вы самодостаточны, вам никто не нужен. Потому что если вы вместо себя другого хотите, это одна история. А если вы и сами можете жить, и сами принимаете свою жизнь, и плюс еще другой человек, это другая история. Но как бы плюс другой не отвергается. Юрий из Петербурга, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня вот какой вопрос к вам, как психологу и как человеку, разбирающимся в людях. А наши политики, я имею в виду именно российских политиков, тоже обычные люди, и вам, как психологу, они наверняка понятны. В смысле, мотивы поведения, способы принятия решений, почему сделали так или не иначе. Ну, во всяком случае, несколько раз больше, чем так называемым обычным людям. Я задаю вопрос вам, почему вы не рассказываете об этом нам, мне, и таким же, как я?
Потому что у нас не политическая передача, Юрий. Для этого есть море политических передач на «Эхо Москвы», где вам очень подробно рассказывают и о политиках.
Это психологическая вещь, людская, человеческая.
Ну, что вам сказать, что политики — это люди, которые хотят власти, но они во всем мире хотят власти, и потому становятся политиками. И дальше что? Я вам Америку открыл какую-то? Сказать, что там типы, к которым они относятся, там параноидальные или там шизоидный, не знаю. Хотя давно обратили внимание, что еще с царей политики обожают говорить о себе в третьем лице, что является не очень здоровым признаком. Но, кстати, не только политики. Некоторые звезды тоже этим грешат. Но это, в общем, тема неинтересная, я считаю. И вообще политика, особенно в Российской Федерации, ну, совсем уже заезженная, грустная и бессмысленная тема для разговора. Вот Миша, другое дело, спрашивает, как не опрофаниться при первом поцелуе? Миша, ну, я не знаю, потренируйтесь на чем-нибудь, что-нибудь поцелуйте из фруктов и овощей, находящихся дома. Ну, что я могу еще сказать? Посмотрите, как в кино народ целуется. Скажите вашей девушке, что вы вообще первый раз целуетесь. А у девушки проснется воспитательный инстинкт какой-нибудь, она с удовольствием будет на вас отыгрываться и показывать заодно, как целоваться. Егор, а на идиотские вопросы спрашиваете, Егор, вы отвечаете? Ну, Егор, видите, иногда приходится на разные вопросы отвечать. 363, сделаем музыкальную паузу, 363-3659, телефон, смс 970-45-45, код 985.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.
Calls our name. The sun makes stars go golden.
Напоминаю, 363-3659, телефон, смс 970-45-45, код 985. Эмиль спрашивает: мой друг изменил своей девушке, чтобы быть круче в сексе. Бросил обеих, как мне к нему теперь относиться, мы играем в одной группе. Эмиль, он же не вашу девочку бросил и не вас. Относитесь как к другу. Это как бы его дело, кого он бросил и ради чего он это сделал. Это не должно, мне кажется, влиять на ваши отношения. То, что касается там морального, если вы имеете в виду аспекта поступка вашего друга, то отношения – вещь такая. Тут сложно какие-то моральные критерии предъявлять. Василий спрашивает, реально ли взыскать алименты, если ответчик за границей. Конечно. Более того, скажем, когда супруги разводятся, и у одного из них есть имущество за границей или даже банковские счета, то по Гражданскому кодексу Российской Федерации их нельзя взыскивать в российском суде. А при уголовном преследовании можно. Вот если перевести дело из гражданского в уголовное, то можно, даже не выезжая за границу, взыскивать алименты в России. А в уголовное дело можно перевести, если человек становится злостным неплательщиком алиментов, то есть вы неоднократно подавали на алименты. Кроме этого, Василий, у вас есть возможность взыскать деньги, если вы знаете, где находится ответчик, там, по месту его проживания. Сергей, добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вот такой вопрос по поводу дочери. Ей 25 лет сейчас. Вот она окончила институт. Ну так, умная, грамотная, но попала в церковь. Я, в принципе, вот, не знаю, вы там, наверное, читали, может быть, мой вопрос. Вот, попала в церковь, и как бы сейчас контакт с ней теряется. Вот, всякие причуды там, в общем, стиралку давай выбросим, она накуплена на американские деньги.
Это имеет отношение к церкви?
Ну, я думаю, что это влияние.
Американцы тоже христиане.
Ну, не знаю, как тут, откуда это идет. Ну, так сказать, контакт теряется у меня.
Вот Наташа хочет вам что-то сказать.
А это секта какая-то?
Ну, да, это христианская секта.
Нет, это РПЦ или это секта?
Нет, это секта, это не РПЦ.
Это Наташа секта. Вовремя спросила это... правильно.
Это секта, которая... Ну, она христианская, но она малочисленная. Там,
ну, понятно.
Человек 200, наверное. Вот.
Потому что РПЦ бы такими вещами нет, не баловалась.
Нет, не РПЦ такими вещами. РПЦ, если пошла на РПЦ, не было бы вопросов, я думаю.
Так.
Вот. А, ну, как там, в принципе, это лучше, чем там всякие дискотеки, там наркотики.
Ну, выпивка. Как видите, не сложно. Но... чем наркотики, конечно, лучше. А дискотеки вещь вообще безобидная и без наркотиков. Света, а в чем ваш вопрос?
Ну, вопрос, вот как ей объяснить, что она не права? Вот,
какие... Вы знаете, я боюсь... А сколько лет вашей дочери?
25 лет.
Если бы ей было 15 лет, можно было сослаться там на увлечение, фанатизм и так далее. Если ей 25 лет, то я боюсь, что проблема не в секте, а в том, что у вашей дочери какие-то личностные проблемы, которые она не смогла разрешить вот в обыденной жизни и нашла, видимо, утешение, помощь какую-то в этой секте. Поэтому речь может идти не о том, что она неправильно ведет, и вы ей объясните, в чем она ошибается, а в том, чтобы понять, что, может быть, ей одиноко, может быть, она себя плохо чувствует, может, нет молодого человека и так далее. И по этой причине она в секте. Потому что, когда человек взрослый уже, если он начинает не только верить, но еще и жить там по законам секты или как-то еще... неадекватно реализует свой возраст, то причина не в том, куда он попал, а причина в том, почему он туда попал. Потому что есть какая-то проблема в этой жизни, в обычной. И поэтому люди пытаются себя искать где-то и как-то. Но вот это один из тот случаев. Наташа?
А ваша дочь, у нее есть друзья какие-нибудь?
Ну, у нее есть друзья, но как бы из этой же среды.
Ну, а то есть не из этой среды друзей нет? Друзей нет. Детства, там, с кем она общалась до секты?
Ну, уже как бы были много у нее друзей, но они как бы отошли сейчас, я так понимаю, на второй план, и она с ними все меньше и меньше, потому что, говорит, неправильный образ жизни, там, это не так, они вот там... там веселиться любят, там выпить, покурить.
Ну вот это и есть проблема. По какой-то причине ее буквально переклинило на этой идеологии из-за того, что у нее есть какие-то свои проблемы. Вот об этом надо с ней разговаривать. Как она себя чувствует, плохо ли ей, за что она переживает. Может быть, тогда вам удастся найти с ней общий язык.
Вытащить из этой.
Ну, конечно, потому что все начинают с конца. Я вам хочу сказать, что ко мне тоже приходили и родители, чьи дети в секте, и взрослые, и мужья, и жены. И у нас даже было только что ко мне там. У нас адвокат с этим даже работал, когда уходит там жена с детьми в секту, и приходит в консультации муж и просит вернуть. Конечно, как правило, практически без исключения, весь этот фанатизм религиозный, следствие депрессии, неврозов, каких-то личностных проблем, неудач, закомплексованности. Ну, человек себя не может реализовать в обычной жизни. Вот это, с этим и надо разбираться, Наташа.
А может быть, под каким-нибудь предлогом пригласить психолога домой, то есть как будто друга какого-нибудь? И чтобы уже профессионал попытался
поговорить
с человеком.
Я плохо к этому отношусь. Мне иногда просят изобразить из себя друга или соседа по парте. Я не люблю это.
Ну, а как-то вот помочь человеку?
Человек, видимо, ну, это, так сказать, есть два сценария хороших. Первый, папа все-таки найдет с дочерью общий язык и подход. И второй, дочь разочаруется через некоторое время. Потому что надо иметь в виду, что человек уходит от чего-то и думает, что там будет что-то другое. Когда дочь Сергея столкнется с тем, что там пустота, то, ну, это как бы такой дорогой эксперимент, конечно, но, как правило, он абсолютно рабочий.
Я думаю, что можно еще попробовать поговорить с настоящим священником. Чтобы как-то мотивировать, почему там не так, как надо.
Нет.
Все-таки секты, они как-то вот...
Дело в том, что как секты не приемлют РПЦ, так и РПЦ не приемлют секту. Там такая взаимная вражда очень конкретная, а никто разговаривать не будет.
Но зато они на доступном для человека, который вот во что-то ударился.
Ну вот
ударился,
если так только, да. То ты,
языки
может быть,
мотивируют, почему это неправильно.
Может быть, да, но я не уверен, что она будет слушать традиционного священника из РПЦ.
Ну,
там
вот
такой антагонизм конкретный.
Нет, ну, может быть, какие-то просто найдет папа формулировки, поговорив.
Ну, я все-таки считаю, что, ну, может быть, не знаю, но я считаю, что надо просто первопричину понять. Поехали дальше. Сын второклассник, мальчик умный, при письме обводит и обводит некоторые буквы. В тетради грязь, что это, как исправить, спрашивает Ольга. Ольга, я вообще не вижу в этом проблемы. Вы хотите, чтобы ваш мальчик ничего не обводил и писал, как, хотел сказать, как девочка, каллиграфическим почерком? Вы имеете в виду, что у мальчиков вообще они пишут хуже и учатся хуже, чем девочки в начальной школе. Отчасти это связано с неразвитием мелких мышц, пальцев, в частности, мальчики труднее сосредотачиваются, труднее выполняют точные мелкие движения. Вот причина. Хочет и обводит. Я не вижу вообще проблемы. Да, Наташа?
Я читала вот дефектологов, что если ребенок обводит и обводит какие-то буквы, это значит, что он нервничает и пытается таким образом сосредоточиться.
Ну, если это на нервной почве, то Ольга не пишет о других проявлениях. Можно к детскому невропатологу сводить. Но, в принципе, как пишут мальчики, я как человек, который сам 10 лет в школе работал, я никогда на это внимание не обращал. Кстати, я даже вспомнил, у меня учился сын Сергея Сергеевича Аверинцева. Он в первом классе писал просто левой ногой, при этом учился на пятерке просто потому, что никто на это внимания не обращал. Он же по существу все правильно делал. Вот. Юлия из Москвы. Здравствуйте, Михаил. Какие способы борьбы со страхами? Или вы глубоко копнули? Время передачи вряд ли хватит, чтобы на этот вопрос ответить развернуто. Если говорить коротко, во-первых, давайте все-таки, так у нас были про фобии вопросы, разделим страхи и фобии. Разница принципиальная в том, что при страхе вы боитесь, но делаете. А при фобии вы боитесь и не можете этого сделать. Если у вас, Юля, страхи, а не фобии, то есть вы хоть и боитесь, но делаете, то это уже, конечно, проще, потому что при фобиях это надо уже к психиатру идти, я уже говорил об этом. При страхах его надо преодолевать. Каждый раз, когда вы его преодолеваете, независимо ни от стресса, который у вас при этом появляется, ни от последствий, что вы будете нервничать некоторое время после этого, вы этот страх в себе можете изжить. При этом страх пропорционально вашему неделанию увеличивается. Как я уже любил цитировать Шекспира, который написал: «Мысль делает нас трусами». Люди, которые боятся, они очень долго думают, как бы накручивают себя перед тем, как что-либо сделать. Это увеличивает страх, этого делать не надо. То есть надо пытаться преодолеть, начать с того, что вы можете преодолеть, с малого, увеличивая свое пространство. И страх будет отступать. Это чисто практическая проблема, и практическим способом же решается. Если все-таки там есть психосоматика, тогда опять психоневрологу за таблетками, которые уберут страх, уберут беспокойство, повышенную тревожность, и вам будет проще его преодолевать, а потом вы эти костыли откинете, что называется, и будете делать сами. Странно, пишет Костя из Торонто. Я сейчас отвечу Андрею, а потом вернусь к Костиному посланию. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер, Михаил. Я папа, есть 36 лет. Два года уже, больше двух лет не живу дома. Для ребенка я на работе. Но иногда ночую.
Так.
Вот. И ругались часто, у ребенка даже какие-то непонятные тики. Но, в общем, я к тому, что не знаем, когда и как донести до ребенка, что папа с мамой уже не...
Сразу надо
не
было сказать.
Принцессой, да.
Надо было сразу сказать об этом.
Да, и более того, сейчас папа даже на других тетей смотрит, она все замечает и ругается.
А сколько лет дочери?
6.
Ну, во-первых, любой вам психоаналитик скажет, они вообще очень не любят, когда начинают вот такие игры, играть с детьми. Надо сказать было правду, и надо было сказать, ну, никогда не поздно. Вы можете сейчас это сделать. Во-первых, надо говорить вместе с женой, сидя вдвоем, не сепаратно. Говорить нужно одно и то же, что, извините, вы любите свою дочь, что между вами хорошие отношения, но вы решили жить раздельно, и на этом точка. При этом, когда ребенок, ну, сразу или предугадывая вопрос, вы можете сказать, что папа у тебя все равно есть, он никуда не делся, просто он живет в другом доме. Если ребенок...
Да, 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 это такая классика, да, такая, то, что вы говорите. Я не к тому, что...
Это не просто классика, а мой любимый сериал «38 обезьян» обыграл эту классику, когда стоит мама с папой и 5-летним примерно ребенком. И папа говорит, ну, при маме, как я говорю, в ее присутствии, прямо вот как полагается: «Сынок, я сейчас точно не помню, мы с мамой решили пожить отдельно. Ты останешься жить с мамой». Мама говорит: «А у папы появилась там подруга Джули, он будет жить с Джулией». Потом пауза, и потом вдруг папа говорит: «Сынок, а ты знаешь, почему мы развелись? Так вот, чтобы ты знал, это из-за тебя». Так что англичане, это BBC сериал, даже эту классику обыграли. Но вот без этого юмора, если первую часть... Это единственный правильный способ, который уже десятилетиями отработан.
Донести до ребенка.
Донести до ребенка. Какие есть минусы? Первый минус, если вы говорите не вместе. Вы говорите отдельно, а мама отдельно.
Ребенок нервничает. Можно я вас перебью?
Да.
Не потому что там не уважаю.
Да-да, перебейте.
Да, потому что, ну, какие-то вещи, извините, ну, понимаю. Есть такие, я не знаю, классика это или не классика, есть классический момент, ну, в кавычках классический, когда ребенок чувствует себя виноватым. Второй момент. Не хочется... Есть женщина у меня, и сейчас ребенок с ней общается, и эта женщина для ребенка мой друг. Как сделать так, чтобы ребенок... Ну, я не знаю, есть ли рецепт, чтобы ребенок не возлюбил эту женщину, не возненавидел. И третье. Почему же-то мне папа и мама всю дорогу врали? Вот три момента, которые вот...
Ну, на первый вопрос ответить проще всего. Как только вы сделаете то, что мы с вами обсудили, сразу эта женщина займет свое место, которое она, собственно, и занимает, да? Не надо будет ничего придумывать. Раз вы решили жить раздельно с мамой, да, то вы можете жить с другим человеком. И вот такая последовательность. А что вы потом спросили еще?
Я спросил, есть такая некая классика, опять в кавычках, да, что ребенок чувствует себя виноватым
вины.
За развод. Да.
Да, да.
Или просто вот любовь, любите ребенка, это самое главное.
Ну, это само по себе,
лекарство.
Да, независимо от развода. А то, что касается чувства вины, то ребенок может спросить, а вы ему можете сами сказать уже в 6 лет, что ты в этом не виноват. И вообще, это, если ребенок начинает задавать вопросы, которые там вам не очень нравятся, вы можете сказать, что это вообще жизнь взрослых. Это вы решили, поэтому вы так сделали. Вот и все. У меня был тоже интересный случай, когда семья, которая развелась, там трое детей, и вот всех трех детей мне приводили для разговора. Я с ними отдельно разговаривал, там старшему было 15, а младшему было 6. Вот, и младшие, вот старшие как-то вот больше поняли, а младший вот уперся и все. Говорит, они мои родители, они не могли так поступить. И тут я его спрашиваю, говорю, скажи, пожалуйста, а он в первый класс ходил. А когда ты был в детском саду, в старшей группе, была какая-нибудь девочка, которая тебе нравилась? Он говорит, была. А ты с ней продолжаешь дружить? Я понимаю, что нет, потому что детский сад в одном месте, а школа уже в другом. Он говорит, нет, там, я с ней не вижусь, вообще мы в разных школах. Говорю, а как ты мог так... А, еще я его спросил, говорю, а в школе тебе кто-нибудь нравится? Он говорит, нравится. Говорю, а как ты мог так поступить с девочкой? Ну, по твоей же логике, если у тебя была девочка в детском саду, то должен был с ней продолжать дружить и дальше. А ты, значит, ее бросил, получается, потому что в школу поступила, теперь тебе другая нравится. Вы не поверите, 6-летний ребенок вот въехал буквально за секунду, больше вопросов не задавал. Ну, поехали дальше. Костя из Торонто действительно смешно пишет. Наташа, он обратила внимание. Стесняюсь при девушках. Завел собаку, теперь она на девушек бросается. Что делать, Михаил? Костя, вы не написали, что вы стесняетесь при девушках? Мы с Наташей вот голову сломали, но не поняли. И при чем здесь собака? Иван. Здравствуйте, Михаил. Скажите, как отучить ребенка 4 лет топать ножкой, сопротивляться, когда его просят чистить зубы и т.п. Ну, а это опять мы возвращаемся к классике. Мне сегодня особенно приятно, что люди сами о детях говорят. Мы давно уже знаем с Наташей, что это самая нелюбимая тема. А тут прям сегодня такой эфир, наверное, первый раз за многие годы, что мы эту передачу ведем. Приятно. Так вот, отвечаю Ивану. Дорогой Иван, после 3 лет у детей наступает период, когда они как бы отделяются психологически от родителей, условно называется период «я сам». И дети будут противоречить не потому, что это касается чистки зубов или уложения в постель, а потому что вот это такой период, когда они должны обрести внутри себя самостоятельность и некую психологическую независимость. Поэтому просто сопротивляться теперь уже ребенку, создавать запутанный круг не нужно. Попробуйте это просто делать вместе с ребенком. Вместе, говоря по-русски, чистите зубы, он ложится, и вы рядом прилягте на 5 минут, там, пока он не заснет, что называется личным примером. А когда вы его просите или заставляете, он будет сопротивляться. Ну, в принципе, я в этом вообще трагедии не вижу, потому что некоторые родители прямо трясутся, чтобы вот ни дня не пропустил без кефира или зубной пасты. Наташа?
У одной очень известной фирмы, которая выпускает зубную пасту, не буду ее называть, есть очень хороший мультфильм, как чистить зубы и вообще как это полезно. Вот на моем опыте все дети, которые вот посмотрели этот мультфильм, чистили зубы вообще после него без проблем. Попробуйте поискать.
Ну да, есть такие способы, наверное, тоже.
Мультфильм, честное слово, потрясающий.
Ну и вообще
западает
поиграть на него. Как-то в это. Вот. Но если ребенок уже все понял, он же большой, понимает, что это не игра, а все серьезно. Ну, надо как-то этот период перетерпеть. Это кратковременный период. Уже после 5 лет дети совершенно спокойно ко всему относятся. Вот. Но с 3 лет, да, там есть такой период, когда дети и ногой топнут, и рот откроют, и вообще пытаются вести себя самостоятельно. Уважаемый, это Яна. Михаил, как бороться с собственной ревностью, извела себя, мужа, отношения на грани разрыва. Но если уже до извода дошло, то надо уже к врачу идти, Яна. Отец неоднократно угрожает убийством сыновьям, подтверждает это на полном серьезе, пишет Алексей, при этом ничего не спрашивает. Я не знаю, что Алексею сказать. Сергей из Перми. Михаил, как вы относитесь к гей-семьям? Насколько они могут быть долговечными? Да могут быть долговечными, почему нет? Развелся с первой женой 10 лет назад, живу счастливо. А как, Наташа, правильно, счастливо или счастливо? Счастливо. Счастлива снова, а первый теперь зайдет и пытается портить жизнь. Что с ней делать? Семен из Монреаля. Семен смотреть и любоваться, ничего с ней не делать. Тимофей, вот есть вопросы оригинальные, конечно, трудно пропустить. Здравствуйте, только не смейтесь, пожалуйста. Правда ли, что ребенок от другого человека может быть похож на мужчину, с которым был и первый раз у женщины? Спрашивает Тимофей из Петербурга. Тимофей, мне эти истории напоминают детские истории про черную руку. Они примерно такого же наполнения идейного. Наташа?
Это история графа Монте-Кристо. То есть его возлюбленная, не помню, как ее зовут, родила сына от другого человека, который очень был похож на графа Монте-Кристо.
Понятно.
То есть это из классики идет.
То есть Дима тоже в этом не баловался. Понятно. Я просто не читал графа Монте-Кристо. Алексей, какие браки крепче устроены с Вахой по объявлению или интернету, личные знакомства на основании вашего опыта? А у меня... Ну, как сказать, я никогда не следил за этим, трудно сказать. Крепче устроены браки, когда у людей, я вот так скажу, внутри себя нет проблемы. Вопрос не какие у них замечательные отношения, а потом они портятся. А у человека самим собой нет проблем. У него замечательные отношения с собой. Если у обоих супругов прекрасные отношения и с головой своей, и с нервной системой, и с психикой, и своими чувствами, у обоих замечательный характер, добрые, светлые, хорошие люди. Вот такой Алексей брак, он долговечный. Как только начинается проблема, дальше начинается лотерея. Друзья мои, прощаюсь ненадолго. В воскресенье встретимся к 12 ночи ближе.
Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39.
Yeah.